Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Новые споры в США вокруг так называемого списка Магнитского. В Государственной Думе и Совете Федерации обсуждают судьбу депутатов, которые могут лишиться мандатов. На что и как потрачены русские деньги «Формула-1». Таковы главные темы дня пятницы, 15 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Вашингтоне разгораются споры по поводу так называемого списка Магнитского, списка российских официальных лиц, на которых, в соответствии с законом, принятым Конгрессом США в конце прошлого года, должны быть наложены визовые и финансовые санкции. Этот список должен быть опубликован 13 апреля. Подробности споров вокруг списка выясняет корреспондент Радио Свобода, Радио Свободна Европа в Вашингтоне Ричард Солош. Рассказывает обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина.
Конгресс решил наложить санкции на российских официальных лиц, которые были причастны к гибели в Москве. В московском СИЗО в ноябре 2009 года юриста инвестиционного фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. В России это дело по-прежнему остается нерасследованным, а виновные не наказаны. Сергей Магнитский был арестован после того, как выявил хищение из российского бюджета 230 миллионов долларов и направил соответствующую жалобу в российские следственные органы. Его смерть стала символом российской коррупции. Документ, составленный американским законодательным органом, включал 60 российских чиновников, чьи имена фигурируют в документах по делу Магнитского. В дополнение к нему акт Магнитского предполагает ввод санкций против других официальных лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в России. Предвидя, что этот закон вызовет резко негативную реакцию Кремля и ухудшение без того напряженных в последнее время отношений с Россией, администрация Обамы изначально выступала против принятия этого законодательного акта. Теперь до 13 апреля Белый дом должен внести фамилии людей, подпадающих под санкции, в федеральный регистр. За Белым домом также остается право не разглашать некоторые имена по причине жизненно важных интересов национальной безопасности страны. Источники в Конгрессе США, как и некоторые неправительственные организации, подтверждают, что Государственный департамент США, как того требует закон, направил просьбу присылать предложения по кандидатам на санкции в дополнение к 60, которые уже вошли в законодательный акт. И около 10 неправительственных организаций, включая Freedom House и Human Rights Watch, уже предоставили Государственному департаменту свои рекомендации. Источники Радио Свободы утверждают, что Государственный департамент США выступает за жесткий отбор кандидатур и будет руководствоваться теми же стандартами, какими руководствуется Министерство финансов, налагая финансовые санкции. Если Государственный департамент США примет эти стандарты, то список непременно будет опубликован, как того требует закон об экстренных экономических полномочиях. Однако количество включенных в него лиц будет значительно меньше, чем рассчитывали увидеть представители гражданского общества и законодатели, предлагая ввести акт Магнитского. Те, кто выступает за расширительный подход, говорят даже о том, что, вводя стандарты Министерства финансов, Государственный департамент подрывает намерения, которыми руководствовался Конгресс, а, следовательно, нарушает закон. При этом они указывают на текст акта, где говорится, что президент должен выявить российских официальных лиц, которые, цитирую, «на основании достоверных фактов повинны в серьезных нарушениях международно признанных прав человека, как в случае с Сергеем Магнитским и в других делах». А роль Министерства финансов в данном случае, по их мнению, должна сводиться к замораживанию активов, а не к выявлению лиц, подпадающих под санкции. Конгрессмен Джеймс МакГоверн, демократ из Массачусетса, который активно выступал за принятие акта Магнитского, 4 марта на форуме гражданских организаций, где обсуждалась ситуация в России, предупредил, что не стоит ослаблять закон.
Если в правительстве моей страны есть бюрократы, которые по каким-то причинам предпочитают не выполнять закон в соответствии с его духом и буквой, тогда, уверяю вас, Конгресс ужесточит этот закон, напишет к нему поправку, в которой будет использован намного более жесткий язык.
Акт Магнитского уже предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом в том, какие лица будут включены в список. Президент, например, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию. Белый дом должен также обновлять список по мере поступления новой информации. А если обновление не последует, то исполнительная власть должна объясниться перед законодателями из-за это. Представители неправительственных организаций, с которыми говорил корреспондент Радио Свобода, готовы защищать свой выбор кандидатов для списка. Ряд американских и международных неправительственных организаций предложили включить в список лидера Чечни Рамзана Кадырова и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кадырова обвиняют в причастности к убийствам, похищениям и пыткам своих политических оппонентов и активистов гражданского общества. Бастрыкина предлагают внести за преследование лидеров и активистов оппозиции в России, а также за дело против Михаила Ходорковского. Несколько неправительственных организаций предложили внести в список и других лиц, причастных к делу Ходорковского. Что касается Кадырова, то, похоже, его имя уже включено в список. Наш корреспондент в Вашингтоне беседовал на эту тему с представителем комиссии США по международной религиозной свободе Кэтрин Косман.
Мы рекомендовали включить его в этот список, и, как я понимаю, Кадыров был туда внесен, хотя пока список не предан гласности. В проекте закона, поступившего из Конгресса, также содержалась рекомендация включить Кадырова и в список лиц, которым должно быть отказано в визе на въезд в США, и в список лиц, чьи финансовые активы в Америке могут быть заморожены.
Вскоре после принятия Конгрессом США акта Магнитского Российская Дума приняла закон, запрещающий усыновление российских детей американскими семьями.
С материалом корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Ричарда Солоша вас познакомила Ирина Лагунина. Это программа «Время свободы». Пятница, 15 марта. Итоги дня. Сегодня Государственная Дума России прекратила депутатские полномочия Владимира Пехтина из фракции «Единая Россия». Пехтин решил добровольно уйти из Госдумы. Поводом послужили опубликованные блогером Алексеем Навальным документы, из которых следует, что Пехтин владеет имуществом в Соединенных Штатах Америки. Это запрещено законом. Совет Федерации сегодня же отказался рассматривать еще одну публикацию Навального, на сей раз об имуществе и гражданстве сенатора Виталия Малкина. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В Совете Федерации в пятницу заявили, что Алексей Навальный не обращался к ним с просьбой проверить информацию относительно сенатора от Бурятии Виталия Малкина, а кроме того, подобные заявления не могут служить основанием для проверки. Алексей Навальный накануне потребовал лишить Виталия Малкина статуса сенатора, опубликовав в своем блоге документы, из которых, в частности, следует, что у Малкина, помимо российского, имеется еще и израильское гражданство, он владеет бизнесом и недвижимостью в Канаде, пытался получить там вид на жительство, но ему отказали. Кроме того, Навальный обращает внимание на то, что в Нью-Йорке у сенатора есть незадекларированная квартира стоимостью в 16 миллионов долларов. Помощница сенатора от Бурятии Ирина Бальхаева в интервью газете «Известия» опровергла информацию о двойном гражданстве Малкина. Издание Forbes со ссылкой на неназванного представителя Виталия Малкина сообщает, что от израильского гражданства сенатор отказался еще в 2007 году. К недвижимости в Штатах Малкин тоже не имеет отношения, уверяет источник Forbes. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая и занималась сбором документов о Виталии Малкине, рассказала Радио Свобода, что по данным фонда сенатор и его дети до сих пор граждане Израиля. Она также объяснила, на каких документах основана остальная информация, опубликованная Алексеем Навальным.
Появлялась информация о том, что он владеет недвижимостью в Нью-Йорке, что он там судится с компанией, которая оформила дизайн его квартиры, что у него есть какая-то недвижимость в Канаде, которая оформлена на фирму. Мы это пытались прорабатывать. Вышли на журналистку Аллу Кадыш, которая работает в Канаде в настоящее время. Она сходила в Федеральный суд Канады. Документы эти официально получила. Документы это, да, действительно, которые подтверждают, во-первых, израильское гражданство. Это иммиграционная анкета, которую заполнял сам Малкин в 99-м году. Когда пытался получить вид на жительство в Канаде. Также это письма, которые писал адвокат Малкина посольства Канады в Москве, которые подтверждали также и наличие недвижимости в Канаде, о том, что Малкин заинтересован ехать в Канаду, потому что у него есть недвижимость там, то, что он владеет компанией, которая приносит стабильный доход, и о том, что он имеет гражданство Израиля. Но письменный документ требует какое-то время. Мы сейчас работаем над тем, чтобы получить официальное подтверждение, что в настоящем 2013 году Малкин до сих пор сохраняет за собой статус гражданина Израиля.
Любовь Соболь добавила, что помимо Совета Федерации, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился также в правоохранительные органы, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой проверить информацию в отношении Виталия Малкина. И если в Совет Федерации поступит соответствующий запрос от этих органов, то сенаторы обязаны будут его рассмотреть. По мнению политолога Алексея Мухина, в Совете Федерации отказались рассматривать вопрос Виталия Малкина, поскольку не хотят действовать по указанию Хаски блогера.
Недавно Валентина Ивановна Матвиенко объявила о борьбе за чистоту сенатских рядов. Такой тезис предполагает довольно пристальное внимание к подобного рода информационным вбросам, которым в последнее время подвергаются и Госдума, и Совет Федерации. Любые заявления руководства Совет Федерации относительно того, что они будут или не будут рассматривать персональное дело того или иного сенатора из-за информационных сбросов, связано, прежде всего, с тем, что руководство Совета Федерации не желает идти на поводу у так называемых блогеров, которые довольно пронырливо и регулярно вбрасывают в информационную среду различные компрометирующие сенаторов сведения. Я думаю, что Валентина Ивановна пытается взять под контроль процесс отсеивания сенаторов. Что касается чистки Совета Федерации, то она, скорее всего, будет, потому что сенаторам необходимо привести в соответствие новые положения о статусе депутата Государственной Думы и членов Совета Федерации.
В пятницу же Государственная Дума лишила мандата еще одного героя публикации Алексея Навального, депутата от «Единой России» Владимира Пехтина. Он добровольно решил покинуть Думу после того, как Навальный сообщил, что депутат владеет недвижимостью в Соединенных Штатах Америки. Сам Пехтин оправдывался, что квартира в Майами принадлежит сыну, но из Думы в итоге решил уйти. Пехтин не исключил, что после ухода из Думы перейдет на работу в Министерство регионального развития. Андрей Рябов, политолог Московского центра Карнеги, полагает, что подобные истории негативно влияют на репутацию депутатов и сенаторов.
На работу Думы и Сената, на то, как они работают над законами, принимают законы, это не повлияет никоим образом. Все будет осуществляться в прежнем режиме. Здесь какие-либо иллюзии едва ли уместны. Что же касается отношение к этим институтам власти в общественном мнении, да, в том числе и среди достаточно консервативной части публики, то, конечно, оно существенно ухудшится. Дело даже не в нарушении законов конкретными людьми, может быть, они их и не нарушали, как, в общем, уже установлено. А дело в том, что в их деятельности появляется какой-то, с точки зрения общественного мнения, появляется элемент какой-то двойственности, когда на словах утверждается одно, говорится о патриотических ценностях, а реальная жизнь свидетельствует о другом, о стремлении спрятать свои средства и капиталы, и детей, отправить на Запад, в ту самую реальность, которая официально критикуется на преддумских и сенаторских трибунах. Досрочные выборы в Думу, я думаю, что это такая возможность, связанная с перспективами каких-то политических игр внутри самой власти, каких-то новых планов, стратегий, но никак не с точки зрения изменения общественного мнения.
Алексей Мухин отмечает, что подобные истории – это сигнал общества о проблемах.
Разъяснения должны даваться в обязательном, очень подробном порядке. Полагаю, что в данной ситуации речь пойдет о заключении специализированных комиссий и комитетов в обеих палатах Федерального собрания, которые должны сказать свое «да» или «нет». «Да» – имело место нарушение, соответственно, будут приниматься меры, или «нет». Нарушений нет, все законно. Отталкиваясь от этого, можно прогнозировать и судьбу той же Ирины Яровой или Малкина. Я уверен, что подобные проверки уже запланированы профильными органами и Совет Федерации, и Государственной Думы, только общественности об этом еще неизвестно.
В начале этой недели появилась информация, что глава Комитета Госдумы по борьбе с коррупцией Ирина Яровая владеет незадекларированной квартирой в центре Москвы стоимостью в 3 миллиона долларов. Яровая назвала эти сведения грязной инсинуацией, заявив, что квартира принадлежит ее совершеннолетней дочери, и декларировать недвижимость она не обязана. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем ответит оппозиция на очередную волну преследования неугодных? Об этом беседуем с общественным деятелем Аленой Поповой. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня представители следственных органов в Москве подтвердили, что единственной версией причины покушения на жизнь художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина остаются действия танцовщика Павла Дмитриченко. Данные о том, что за Дмитриченко он, как полагают, организовал преступление, стоят другие лица, следствие не располагает. Это решительная реакция московской полиции на обращенное к руководству России открытое письмо сотрудников Большого театра, потребовавших продолжения расследования с целью выявления всей преступной цепи. Существует ли она? Достоверных сведений нет. Мой собеседник, театральный критик Марина Тимашева, в прошлом ведущая российского часа программы «Радио Свобода. Поверх барьеров».
столько, сколько я тебя помню, обстановка в Большом театре была не очень благополучная. Просто до поры до времени было не принято, скажем так, мести ссор из избы. Но все знают прекрасно, допустим, эпоху правления Юрия Григоровича, когда все казалось бы совершенно замечательно. Большой театр, витрина, великие спектакли великого балетмейстера с участием совершенно фантастических артистов. А потом мы, скажем, по прошествии многих лет читаем книгу Майя Михайловна Плесецкая, в которой она даже имени и фамилии Григоровича не упоминает, называя его какими-то другими совершенно словами и рассказывая абсолютно жуткие истории эпохи его правления. Знаем мы также, как он, допустим, увольнял людей из Большого театра. Потом пришла пора для самого Григоровича, когда его уволили из Большого театра. В классе потом пришел Владимир Васильев, и главным дирижером тогда же стал великий маэстро Геннадий Рождественский. И тоже все помнят прекрасно, как уволили этих людей безобразно в одночасье. Так что они об этом сами узнали из средств массовой информации. Просто всегда разные были, что ли, формы этих конфликтов и разные формы этих скандалов. До такой дикости, чтобы просто покушаться на человека, чтобы предполагать, так с ним сквитаться, так ему за что-то мстить, чтобы он вообще не мог бы больше работать. Такого прежде не происходило. Но, с другой стороны, я считаю, что рыба гниет с головы, и голова у Большого театра гниет уже очень-очень много лет. Это началось даже задолго до нынешнего директора Большого театра Иксанова. Но сейчас, поскольку жизнь театра, видимо, все больше и больше описывается в терминах шоу-бизнеса, то и методы расправы тоже похожи на методы, принятые в этой безобразной среде.
Речь идет о каких-то чрезвычайных особенностях балетной жизни, творческом столкновении амбиций, интригах внутри конкретного коллектива, или это вообще традиционно для театральной балетной среды?
Отчасти этому, конечно, можно найти какие-то причины в самой жизни танцоров. Срок просто жизни именно профессиональной. Танцор, он очень маленький, они же выходят на пенсию очень рано, и фактически, если ты не получил вот эту роль или какую-то позицию в Большом театре или в каком-то другом балетном театре сразу, то, ну, в общем, считай, что пропало, будешь сидеть в кардебалете или там в лучшем случае выходить в каких-то четверках, пятерках или восьмерках, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я не знаю ни одного театра, в котором бы происходило то, что в Большом театре. Маленькие детки, а большие детки – это большие беды. И, видимо, это просто само название Большого театра определенным образом сказано на жизни театра.
Конкретно что вы имеете в виду? Это проблемы менеджмента, неумение руководства грамотно расставлять специалистов, в данном случае танцовщиков и балерин, или есть какие-то другие проблемы другого рода?
Все рвутся в Большой театр, конкуренция в Большом театре значительно выше, чем в каких-то других коллективах.
Включая Мариинский театр?
Думаю, что даже включая Мариинский, потому что, ну, все-таки вот Большой театр, это как-то испокон веков, что-то очень существенное, очень важное. Потом, понимаете, в чем дело? В Римском театре все-таки всем правит Валерий Гергиев. И я думаю, что это правление очень жесткое у него, как сказали бы в народе, не забалуешь. Так что это, безусловно, проблема менеджмента, потому что мы можем любую ситуацию из-за того, что происходило за последнее время, взять. Допустим, вот этот эпизод, когда завтруппой балетной Большого театра Геннадий Янин был отстранен от должности очень быстро, поскольку в интернет был выброшен компромат, какая-то фотосессия буквально оргии, в которой якобы участвовал за труппы Геннадий Янин. Но вот давайте зададим вопрос. Если Геннадий Янин в этом не участвовал, то тогда зачем было его отстранять от должности? Если он в этом участвовал, то неужели руководство Большого театра не знало прежде о том, что человек, занимающий такой, в общем, высокий пост, ведет себя таким неподобающим образом? Или, скажем, какие-то конфликты безостановочные с Николаем Саскаридзе, которые начались, видимо, вообще задолго до ремонта Большого театра, но в связи с этим ремонтом они как-то особенно выявились, потому что Николай Саскаридзе с очень резкой критикой обрушился на руководство Большого театра именно в связи с этим ремонтом. Вот грамотный менеджер, на мой взгляд, что бы он сделал? Он бы или просто промолчал, или привлек бы каких-то независимых экспертов, архитекторов, реставраторов для того, чтобы именно они противостояли Николаю Саскаридзе. То есть никогда на месте директора Большого театра Иксанова я лично не стала бы раздувать этот скандал. И тем более в этот самый момент на фоне этого скандала не пробовала бы вытеснить Николая Цискоридзе из театра, с тех позиций, которые он там занимал. Однако руководство Большого театра это делает. То есть все время такое ощущение, что они сами как будто бы провоцируют скандал вместо того, чтобы его подавить.
Ну вот, пожалуй, впервые, и отличие несчастья с Сергеем Филиным от всего остального связано с тем, что сейчас нанесен чудовищный, как мне кажется, удар по престижу Большого театра. Может все это кончиться тем, что Владимир Путин назначит бывшего генерала ФСБ руководить Большим театром, и тут вам и конец истории. Все будут танцевать как нужно.
Такую версию я сама не рассматривала. И, в общем-то, они сейчас танцуют, надо сказать, как нужно. Они ведут себя как-то не должно. Хотя тут тоже, ну, большой вопрос, кто именно ведет себя не так, как должно. Если мы считаем, что следствие во всем правы, и в том, что произошло с Сергеем Филиным, виноват артист Большого балета, а я не склонна выносить таких суждений, прежде чем суд не вынесет приговор. Но если мы, скажем, с этим согласимся, тогда да, ну, допустим, этот конкретный артист ведет себя самым неподобающим образом. Но, допустим, все 300 сотрудников Большого театра, которые сейчас написали письмо, не то чтобы в его защиту, но, по крайней мере, демонстрируя какую-то цеховую и человеческую солидарность, и в некотором смысле, я думаю, выражая протест против действий руководства Большого театра, мы не можем сказать, чтобы они вели себя как-то дурно или некрасиво.
Но кадровые перестановки в руководстве, очевидно, неизбежны.
Да уже столько раз казалось, что эти кадровые перестановки неизбежны, столько раз эти кадровые перестановки происходили. Честно говоря, пока все это как-то вот не ведет к улучшению ситуации вокруг театра.
А есть ли человек в московском серьезном музыкальном и балетном мире с таким же авторитетом и с такими же способностями жесткого менеджмента, как Гергиев в Петербурге?
Понимаете, тут тоже очень сложная ситуация. Вот, допустим, мы берем тот же Московский музыкальный театр имени Станиславского. Там директором Владимир Георгиевич Урин, он прежде был заместителем председателя Союза театральных деятелей. Вот где бы этот человек ни работал, в театре или в провинциальном, в котором он начинал, или там в Союзе театральных деятелей, или в музыкальном театре, всюду и везде, и со стороны, и изнутри, люди говорят, что просто нету к нему претензий, что человек действительно мощнейший, ну, назовем это администратор или управленец. И, допустим, ведь эта история с тем же Филиным, она же могла совсем не закончиться так трагически, если бы Сергей Филин не ушел из Московского музыкального театра Станиславского Немировича Танченко. Он же там был худруком балета, и его в середине сезона переманил или перекупил, по-разному можно это называть, Большой театр. И, допустим, тогда же тот же Урин мог тоже устроить ужасный скандал, потому что, в общем, это не слишком было красиво, и можно было предъявлять претензии и дирекции Большого театра, и самому Филину. А Урин этого делать не стал, он просто совершенно спокойно сказал, ну, раз так, значит так, и нашел другого художественного руководителя балета. То есть, на самом деле, у нас есть очень мощный управленец, который, конечно, мог бы руководить Большим театром. Но я совершенно не уверена, что он сам хочет возглавить такой коллектив, который вот сейчас мы имеем в Большом театре.
В Большом театре сложилось то, что называется уникальным творческим коллективом. На такие уникальные творческие коллективы разного рода неприятности, вроде той, что случилось с Сергеем Филиным, часто и почти всегда оказывают необратимое какое-то воздействие. Известно, что талантливые артисты уже бежали из Большого театра в Михайловский театр и в театр Станиславского Немировича Данченко. Этот процесс не может стать лавинообразным.
Нет, мне кажется, что нет, потому что, ну, во всяком случае, если бы я была балериной, я бы, конечно, всеми ногами, пуантами цеплялась бы за сцену Большого театра, потому что то, что люди, которые там работают, говорят, а они все как один говорят, что это совершенно особенная сцена, что это совершенно особенная атмосфера, что это совершенно особенные впечатления. Они не врут, эти люди, это действительно так. Поэтому я не думаю, что перебежчиков будет много. Тогда просто я думаю, что Наталью Осипову и Ивана Васильева, действительно выдающихся современных танцоров, выдающихся, их действительно, видимо, обидели. А в принципе нет, актеры по доброй воле из Большого театра не уходят.
О ситуации в Большом театре я беседовал с театральным критиком, моей коллегой Мариной Тимашевой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 15 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. На что и как потрачены русские деньги «Формула-1»? Как будет развиваться судебный процесс против фотографа Мити Олешковского, арестованного минувшей ночью в Петербурге? В субботу под Москвой пройдет объединительный съезд гражданских организаций России. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 15 марта.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области рядом с комбинатом «Маяк» в городе Озерск произошла утечка неизвестного газа. Отравились более 20 человек. Выброс произошел на предприятии «Цветмедсервис». Блогера Дмитрия Олешковского, задержанного в четверг вечером за несанкционированную фотосъемку в петербургском аэропорту Пулково, отпустили из зала местного суда. Разбирательство дела перенесли в Москву по месту жительства Олешковского. Государственная дума проголосовала в пятницу за досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» Владимира Пехтина с 29 марта. В грузинском городе Ткибуле более 100 работников угольной шахты возобновили забастовку с требованиями увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Лидеры Европейского Союза, как сообщают из Брюсселя, пока не определились с решением, будут ли их страны поставлять оружие повстанцам, противостоящим режиму Башара Асада в Сирии. В Ватикане отвергли обвинения в адрес нового папы римского Франциска по поводу того, что он якобы замалчивал факты нарушения прав человека в годы правления в его родной Аргентине режима военного диктатора Хорхе Виделы. Новым премьер-министром Китая стал Ли Кэцян. Сегодня Всекитайское собрание народных представителей утвердило его в этой должности на 5-летний срок. В американском городе Детройт, оказавшемся на грани банкротства, введено чрезвычайное управление. На должность внешнего управляющего назначен юрист Кевин Ор. Суд в Сан-Франциско предъявил обвинение сотруднику информационного агентства Рейтер в попытке взлома компьютеров медиакорпорации Трибьюн. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы 15 марта по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 15 марта. В России может появиться новое правозащитное движение «Гражданская федерация». Учредительная конференция движения пройдет в субботу в Подмосковье. Создают Гражданскую федерацию Московская Хельсинская группа, Движение за права человека, Белая лента и небольшие региональные организации. Учредители отмечают, что в новом движении объединятся два поколения российских правозащитников. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Гражданская федерация объединит правозащитников и волонтеров из 50 регионов России. Как говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, главная цель нового объединения – обмен опытом. Но и политика не останется в стороне.
Это стихийное движение гражданских активистов, которое рано или поздно должно было начать как-то оформляться. Горизонтальное движение гражданских активистов. Хорошо известно, что на протяжении последнего года гражданская активность резко возросла в России. Начиналось это с наблюдений на выборах. Новое явление появилось в правозащитном движении. Массовое правозащитное волонтерское движение. Они чем только не занимаются, скажем так. Это и помощь Крымску была, там проблемы ЖКХ, так сказать, возросшее экологическое движение.
Какова цель создания?
Люди приезжают сюда для того, чтобы была площадка, для создания площадки, обмена опытом, поддержки друг друга, так сказать, и координации общих усилий. Там не будет заметных, известных всей России. Вот там, бесспорно, будет Бакиров как лидер «Белой ленты». Не исключено, что я там буду. Но это очень горизонтальная организация. Руководить движением будет совет движения. Политическая цель наша – способствовать восстановлению, либо созданию, или восстановлению, кому как нравится, легитимной власти в России.
Какие действия вы будете предпринимать, ну, кроме обмена опытом, о котором вы уже сказали? То есть...
Мы все считаем, у нас общая точка, что власть сейчас нелегитимна, что были массовые нарушения, это не мы только признаем, уже признают люди, близкие к власти.
А финансироваться новое объединение будет Михаилом Прохоровым?
Нет, это не отсюда неправильная точка зрения. Михаил Прохоров помогает. Он помог нам, значит, провести, вот снять пансионат, которым будет проходить эта конференция. Ну и, кстати, не он один.
Лев Пономарев говорит, что стать участником нового движения может член любой политической партии. В Гражданской федерации может состоять и представитель «Единой России». «Не выгоним», обещает правозащитник. Лидер «Белой ленты» Игорь Бакиров напоминает, что московское отделение нового движения уже существует. Сейчас присоединяются регионы. «Будем заниматься защитой прав граждан по всей стране», – обещает Бакиров.
«Мы в том числе можем подавать заявление в суд и выступать от имени тех, кто к нам обратится. Это касается и проблемы ущемления непосредственных прав человека, это и касается проблем ЖКХ. Ну, в общем, максимальный круг проблем, в том числе, конечно, экологические проблемы».
Политическая деятельность, или такого не планируется?
«Конечно, мы будем участвовать в каких-то акциях, если совет движения и участники движения будут это принимать. Но конкретно там 100%. процентов занятия политикой, такого не стоит.
Можете предположить, насколько массовым будет это движение, сколько может туда войти организаций?
Число региональных отделений, которые подтвердили свое участие, превышает 50. Когда в декабре 2010 года на улице вышла новая волна гражданских активистов, как их тогда принято было называть, в том числе и белоленточники, и там левые, и других взглядов людей, мы как бы думали, что мы занимаемся чем-то отдельным, чем-то новым. А в процессе, когда мы начали постоянно что-то делать, это в том числе и по делу 6 мая, и по другим процессам, которые в стране происходят, мы поняли, что мы занимаемся с правозащитниками, по сути дела, одними и тем же. Конечно, эта власть нелегитимна, и договариваться с ней только можно об одном, о процессе ее ухода от власти. В этом плане, да, мы готовы вести диалог.
Какими средствами, какими методами?
Любыми мирными путями. Естественно, мы не призываем и ни в коем случае не призовем своих сторонников завтра идти там штурмовать Кремль. Нам это не надо. Основной посыл, в том числе и белой ленты, и почему мы, собственно, приняли решение объединиться, это именно, что эволюция. Вот у нас одним из требований было не революция, а эволюция гражданского сознания.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркивает, гражданская федерация, объединение не политическое, представители партий только гости.
Это объединение правозащитных организаций и тех волонтерских объединений, которые в последнее время в большом количестве возникли. Их трудно назвать организациями, потому что они очень не оформлены. Они недавно возникли, но это все волонтерские такие начинания, очень ценные проявления гражданской активности. Влияние общества на власть, да. Смена власти – это политическая задача, а здесь будут политические партии присутствовать, но только в качестве гостей. Объединяются неполитические организации, которые себе совсем не ставят целью смену власти, а ставят целью улучшения ситуации, улучшения отношений между властью и обществом.
Необходимость создания нового правозащитного движения в России мы обсудили с московским политологом, руководителем информационно-аналитического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Вреда никакого, пусть создают, вполне сочувствую. Если организация будет действовать, а не забудется, как большинство предыдущих, значит, власти будут как-то противодействовать. Ну, а если ничего особенного не будет, то власти, наверное, могут просто и не заметить. Хотя иногда они превентивно действуют на всякий случай. Во власти тоже что-то меняется. Там был относительно либеральный Сурков, теперь относительно агрессивный Володин и так далее. Может быть, там дальше еще кто-то будет. А может быть, изменятся принципы, на которых общаются государство и независимые организации.
Решение о регистрации гражданской федерации в Минюсте будет принято на учредительной конференции. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении Радио Свобода.
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите Радио Liberty в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 15 марта. Блогера и фоторепортера Дмитрия Олешковского, задержанного в четверг вечером за несанкционированную фотосъемку в петербургском аэропорту Пулково, отпустили из зала местного суда. Разбирательство дела перенесли в Москву по месту жительства. Олешковскому и еще двум молодым людям, задержанным вместе с ним, грозит до 15 суток ареста по статье «Неповиновение сотрудникам полиции». Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дмитрий Олешковский, известный блогер, фотограф, основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», прилетел в Петербург вечером в четверг. В аэропорту Пулково его встретил петербургский ЛГБТ-блогер Юрий Гавриков, руководитель ЛГБТ-организации «Равноправие», который разговаривал с Олешковским, записывая разговор на видеокамеру. По мнению полицейских, съемка была незаконной. Еще одним поводом к задержанию явилась фраза Олешковского «Не ведите себя как дурак», обращенная к одному из полицейских. полицейских. Вместе с Олешковским был задержан его московский коллега Сергей Губанов и Юрий Гавриков, который вел съемку. Представители транспортной полиции прокомментировали ситуацию. По их версии, съемка в этом месте была запрещена, а трое задержанных, вместо того, чтобы прекратить съемку, вступили в пререкание с сотрудниками полиции. Сами задержанные, которые в результате провели ночь в отделе полиции, говорят, что полицейские обращались с ними очень грубо, подвергли их унизительному досмотру, матерились и даже угрожали. О том, что же произошло в общей зоне аэропорта во время беседы с Юрием Гавриковым, говорит Дмитрий Олешковский.
В какой-то момент появились сотрудники полиции, которые в ультимативной форме, без каких-либо предъявлений, удостоверений и обоснований юридических своих действий, приказали нам прекратить съемку и сказали, что это режимный объект. Даже весь город Санкт-Петербург является режимным объектом. Мы им объяснили, что это не так, что мы полностью имеем право производить любительскую съемку в открытой зоне аэропорта. Пришел ОМОН, еще некоторое количество полицейских, начали требовать от нас документы, не предоставляя абсолютно никаких законных требований по этому поводу. Я сказал, почему, нам не объясняли. Мы просили какие-то, может быть, ориентировки, под описание, под которых мы подходим. Ничего нам не было предъявлено. Нам говорили, я сейчас тебе 30 штук принесу, ты там будешь обязательно подходить на что-нибудь, так что в любом случае. То есть это было чистой воды беззаконченно. Нас пустили в линейный отдел внутренних дел УКО. Началась самая ужасная часть этой истории. Начали нас запугивать, нам угрожать. Во время досмотров они нас раздевали догола. Они не представлялись, они нарушали юридически все формы ведения. Например, на досмотре моих личных вещей меня присутствовали люди, по силах представиться, не отказались представляться и сказали, что они дворник и помощник дворника. Это занесено в протокол, собственно, досмотра.
Поведение одного полицейского запомнилось особенно.
Был некоторый майор, к сожалению, мы не смогли узнать его имени, он нам так и не представился. Майор, который очень долго нам хамил разнообразными способами, матерился, как и многие сотрудники линейного отдела. Но больше всего нас испугало тот момент, когда он выходил из комнаты и говорил, «Эх, жаль, что придется разбираться, сейчас бы три трупа, и все проблемы были решены». Мы, очевидно, восприняли это как прямую угрозу нам и нашей безопасности, поэтому мы, в общем-то, хотели бы, чтобы из статуса обвиняемых в неповиновении или законным требованиям сотрудников полиции мы бы были переквалифицированы все-таки в пострадавших, а сотрудники полиции линейного отдела Министерства внутренних дел в аэропорту Пулково-1, мы бы хотели, чтобы они были привлечены все-таки к уголовной какой-то ответственности или понесли какое-то наказание.
Дмитрий Олешковский подчеркивает, что с таким отношением он сталкивается впервые.
Я фотографировал во всех московских аэропортах. В аэропорту Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Владивостока, Екатеринбурга, Абакана. Я 7 лет профессионально работал журналистом, фотографом. Я прекрасно знаком со собственными правами по осуществлению съемки. Одновременно с этим я занимаюсь авиационной фотографией отдельно, поэтому я прекрасно знаком с всеми правами и законами на осуществление авиационной съемки. Нигде прежде у меня не возникало подобных проблем.
Хотя Олешковский прилетел в Петербург для работы над своим проектом, связанным с местным ЛГБТ-сообществом, он подчеркивает, что его задержание не имеет к этому никакого отношения. Возможно, повышенная бдительность была связана со встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко 15 марта в Петербурге. Такого же мнения придерживается и Юрий Гавриков.
В данном случае задержание нас я не связываю с какими-то милоновскими инициативами в связи с гей-пропагандой или запретом этой пропаганды. Здесь симптоматично совершенно другой факт, что, находясь в зале ожидания, в публичном месте, будь то вокзал или аэропорт, человека могут просто так, без всяких поводов, задержать, раздеть догола, осмотреть, изъять какие-то вещи, также незаконно посадить в камеру и спустя только полдня предоставить протокол о правонарушении.
Московский знакомый Олешковского Сергей Губанов был немало удивлен, познакомившись с материалами дела.
По мнению сотрудников полиции, я угрожал расправой ОМОНу, который был вызван. И подобная формулировка присутствует как минимум в трех объяснениях сотрудников. Материалы смешные. Выясняется, что Митя Олешковский сидел, закинув ногу на ногу, ехидно улыбался, чем унижал мое человеческое достоинство. Сейчас сотрудники полиции чувствуют очень сильную руку за собой, очень серьезно прикрытые тылы. Именно поэтому сегодня все эти нарушения и были совершены.
Протоколы были составлены по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Она предусматривает штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Заседание по определению суда было закрытым. Суд удовлетворил ходатайство москвичей. Рассмотрение их дел перенесено по месту жительства, то есть в Москву. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Сенатский комитет по юридическим вопросам одобрил законопроект о запрете продажи автоматического оружия. Законопроект был поддержан 10 членами комитета. Против проголосовали 8. Как отмечает телекомпания ABC, из всех предложений по ужесточению контроля над продажей оружия, ни одно не стало предметом столь острых споров, как предложение запретить продажу автоматического оружия. Не исключением стали и дебаты, предшествовавшие голосованию в Сенатском комитете. Вместе с другими республиканцами против законопроекта голосовал сенатор из Техаса Тед Круз, который считает, что запрет противоречит второй поправке Конституции США, гарантирующей американским гражданам право на владение оружием. Его выступление перед голосованием вызвало раздражение у автора законопроекта, сенатора-демократа из Калифорнии Дайан Файнстин, которая заявила, что не нуждается в лекциях по конституционным вопросам. Я не шестиклассница. Сенатор, я являюсь членом этого комитета уже 20 лет, и я 9 лет была мэром города. Вы вправе читать лекции по Конституции, я это ценю, но вам следует знать, что я здесь давно работаю и приняла много законов. Я сама изучала Конституцию и достаточно хорошо образована. Позднее Файнстин принесла извинения за тон своего ответа. Принятый Сенатским комитетом законопроект предусматривает запрет на продажу боевого автоматического оружия и магазинов емкостью более 10 патронов. Президент Обама, который сам представил аналогичную программу по контролю над продажей оружия, приветствовал решение комитета и выразил надежду, что теперь этот законопроект будет утвержден Сенатом полного состава и Палатой представителей Конгресса. Ранее на этой неделе Сенатский комитет по юридическим вопросам принял также законопроекты по усилению мер безопасности в школах и по более тщательной проверке лиц, намеревающихся приобрести оружие. Вопрос о контроле над продажей оружия стал особо остро после трагедии в одной из школ города Ньютона, штат Коннектикут, где в декабре прошлого года 20-летний Адам Ланза застрелил 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет и 6 взрослых. Убийца покончил с собой. Телекомпания ABC приводит результаты проведенного ей совместно с газетой «Вашингтон-Пост» опроса общественного мнения, по которому 57% американцев поддерживают запрет на продажу автоматического оружия. 91% опрошенных высказались в поддержку введения более строгих мер проверки покупающих оружие, а 82% считают необходимым принятие более жестких мер по борьбе с нелегальной торговлей оружием. Редчайшая для Вашингтона ситуация может сложиться на следующей неделе, когда одновременно за пределами США могут оказаться президент и вице-президент. Как сообщает газета «Политико», это может произойти во вторник. В этот день президент Барак Обама отправляется с визитом на Ближний Восток, в ходе которого он посетит Израиль, Иорданию и палестинскую автономию. А вице-президент Джо Байден будет находиться в Ватикане на церемонии введения в сан нового папы римского Франциска. По соображениям безопасности, президент и вице-президент США почти никогда не путешествуют вместе и не покидают Вашингтон, а тем более Соединенные Штаты, одновременно. Газета «Политико» отмечает, что поскольку церемония в Ватикане состоится утром, а президент вылетает из Вашингтона вечером, теоретически возможно, что Байден успеет вернуться в Америку. Но даже Белый дом не может подтвердить это с точностью, так как точное время вылета президента держится в секрете. 37% американских женщин с детьми младше 18 лет предпочитают работать полную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Pew Research Center. Онлайн-газета Huffington Post отмечает в этой связи, что в 2007 году, то есть до финансового кризиса, только 21% женщин с детьми хотели работать полную рабочую неделю. 50% опрошенных женщин заявили, что они хотят работать, потому что их семьи нуждаются в деньгах. Годовой доход семей этих женщин не превышает 50 тысяч долларов. Однако даже среди тех, кто считает, что в финансовом отношении их семьи живут комфортно, 30% предпочитают работать.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 16-17 марта гонкой в Австралии начинается очередной сезон «Формулы-1». В соревнованиях принимают участие 11 команд, одна из которых «Маруся» выступает под российским флагом. Это лишь часть усилий России по превращению автогонок «Формулы» в национальный вид спорта. Минувшие два сезона в соревнованиях участвовал российский гонщик Виталий Петров. В Сочи строится гоночная трасса, на которой осенью 2014 года должен пройти этап Гран-при. О том, в какой степени усилия России можно признать успешными, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», знатоком «Формулы-1» Валентином Барышниковым.
Непонятно, что тут считать успехом, потому что, с одной стороны, конечно, в России теперь больше знают о «Формуле-1», и в какой-то степени интерес возбужден среди российских болельщиков. Однако, можно ли считать, что интерес к «Формуле-1» является самоцелью этого? Это ключевой вопрос, потому что если говорить о том, что «Формула-1» лишь средство для того, чтобы привлечь внимание вообще к автоспорту или популяризировать автоспорт, то тут возникают, наверное, проблемы. И как раз это одна из самых обсуждаемых вещей. Это даже не такое злобствование, что, мол, вот вам не удалось там войти в «Формулу-1». Это речь идет о том, как правильно было бы этим заниматься. Это традиционные две стратегии. Одна вот такая пиар-стратегия, максимально громко, максимально широко, через самое-самое известное, что есть в мире. Или второй путь — это такой низовой, горизонтальный, это попытки на местах максимально развивать автодело, автокружки, устраивать что-то для детей, грубо говоря, чтобы как можно больше найти, может быть, молодых, маленьких талантов, которые, как в свое время Себастьян Феттель, там чуть ли не с 3 лет он в маленьком карте ездил по двору своего дома. Ну вот таких вот Феттелей искать всюду и такой частой гребенкой, и направлять все деньги, которые Россия, скажем, тратит сейчас на строительство и на проведение этапов в Сочи Формулы-1, направлять вот на такое.
Российская команда «Маруся» принимает участие уже второй сезон в гонках Формулы-1. С другой стороны, ни одного очка зачетного за минувший сезон завоевано не было. С точки зрения рядового зрителя, мне кажется, что и непрозрачна сама деятельность этой команды.
Не совсем так. Деятельность команды Формулы-1 «Маруся» прозрачна. Российская команда «Маруся» F1, только по флагу она российская, потому что всем остальным она английская нормальная команда, там есть английские инвесторы, это значит, что оттуда идут сведения о том, какие финансы привлечены, не привлечены. Британская пресса, собственно, как правило, опирается на сведения вот этих британских инвесторов. Другое дело, что основным спонсором, основным инвестором этой команды является российский бренд «Маруся», это бренд, выпускающий спортивные автомобили. Зачем это «Маруся»? Это отдельный вопрос. Это не первая попытка, кстати, прийти российским каким-то людям, популяризаторам «Формулы-1». Были и другие попытки, скажем, с командой «Мидленд». Но назвать эту попытку попыткой настоящей российской команды прийти в «Формулу-1» нельзя, потому что это полностью английская команда. И там проблема в том, и этот вопрос поднимается и обсуждается в западной прессе, что там даже нету, собственно, русскоязычного толком персонала. А Николай Фоменко, который был главным и лицом этой команды, по словам Оксаны Косаченко, это бывший менеджер Виталия Петрова, она говорит, что Фоменко, собственно, на гонки-то перестал ездить. Это означает, что, видимо, только дают деньги.
Судьба Виталия Петрова в «Формуле-1» окончательно сложилась? Неудачно, или он может вернуться?
Мы этого тоже не можем сказать. Именно в преддверии сезона 2014, когда будет проводиться российский этап «Формулы-1», вполне может так случиться, что российское государство, которое уже значительные средства потратило на проведение этого этапа, решит еще немного потратить денег, чтобы предложить российской публике, в значительной степени для которой проводится этот этап, чтобы было за кого поболеть на этом русском этапе. Это означает, что там должна быть российская команда, которая есть и которая старается дотянуть. Вот, собственно, я приведу фрагмент из интервью Николая Фоменко «Известиям» декабря 2012 года. Фраза такая: «Мы постараемся держаться до Сочи, чтобы российская команда была представлена на российском гран-при». Тут все сказано своими словами. Фактически, коммерческого интереса тут уже особенного нету. Компания «Маруся» вкладывает колоссальные деньги, это десятки миллионов долларов в этот проект. Команда ничего особенно не показывает, но чтобы просто болельщику было за кого поболеть, то вот есть команда. Вероятно, у Виталия Петрова в следующем году будет шанс получить некую государственную поддержку. Уго Чавес поддерживал пастора Мальдонадо, и сейчас вот многие спрашивают, что будет с поддержкой пастора Мальдонадо. Государственная поддержка — нормальная вещь. В следующем году Виталий Петров, в принципе, имеет шанс.
Жениться на «Марусе»?
Это один из вариантов. Тут нельзя сказать точно, там сложные коммерческие расчеты, и вообще Формула-1 очень сложный коммерческий организм. Вполне может оказаться, что они по-прежнему решат разводить эти бренды, Виталий Петров и Маруся, и Петров получит место в какой-то другой команде.
Есть опасения, что кольцо в Сочи строят на один раз для одного этапа, потом никому не будет нужно?
Ну, во-первых, это не совсем просто отдельное какое-то кольцо, там частично использована инфраструктура Олимпийской деревни. Россия, собственно, уже купила несколько этапов Гран-при и может проводить там этапы, и будет проводить там этапы, так что использоваться это будет не один раз, и может это как-то использоваться и для других соревнований. Проблема в том, что, конечно, в Сочи не очень легко зазвать и привести большое количество болельщиков, тем более из России туда поедет не очень много. Об этом много экспертов говорят, скажем, в районе Москвы, где-то было бы попроще собрать людей.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Большинство независимых экспертов весьма критически оценивают опыт российских финансовых вложений в инфраструктуру и проведение гонок «Формулы-1». Анализируя проект «Маруся», запущенную в 2007 году инициативу создания российских спорткаров, лицом этого бренда считается шоумен Николай Фоменко. Главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших указывает на то, что пирамиду ошибочно строить не с основания, а с вершины.
Денег потрачено очень много. Что касается, так сказать, бизнес-проекта, инвесторы вряд ли могут быть удовлетворены, потому что нужно содержать завод, нужно содержать конструкторов. Приблизительная сумма от 50 до 100 миллионов евро затрат только на заводскую часть. Я не говорю о части, так сказать, там рекламной, которая в Формуле-1 они вкладывают. 5 лет идет проект, и 5 лет идут затраты. Ничего не продано для того, чтобы какая-то копейка начала возвращаться. Либо это действительно был какой-то пиар такой ход государственный, чтобы утвердить, да, вот Россия, так сказать, имидж России за рубежом, вот мы и Формуле-1, и у нас и футбол, и гонщики, так сказать, много чего есть. Вот. А может быть, это действительно желание каких-то отдельных олигархов потратить деньги, там, научиться летать. Ну, достаточно на выставку съездить, посмотреть, поговорить со специалистами, что в стране, где нет комплектующих, нет культуры изготовления спорткаров, нет инженерной школы, ну, почти ничего нет. Просто, так сказать, приходит уважаемый, допустим, хороший актер Фоменко и там еще несколько уважаемых олигархов и выкидывают деньги ради того, чтобы через 5 лет все это закончить. Я все видел там и видел, открывал эти все капоты. Но это такая самоделка, даже неудобно говорить. Давайте начнем с гонок, в которых машина действительно поедет. И там это гонки GT, где она будет соревноваться полноценно. Мы будем знать ее возможности. А дальше, то есть эволюционно, шаг за шагом. У нас здесь в России какой-то спорт начнется. Вот эта вот эволюция, она естественная. Это только есть такой путь вот в большой современный спорт. Смотрите, 2014 год, да, пройдет этап. И, да, дай бог, чтобы там хоть зрители были. Потому что на что они придут смотреть? На что, Маруся, они не воспринимают как свою команду, да и кстати, в телевизоре не показывают. Они обычно показывают лидеров, там очень редко, когда там покажут, и то далекий крупный план. Кто там едет за Маруся, никто толком и не знает сейчас, там, тем более гонщики недавно сменились. Вот, Петров не едет. Формульное руководство посмотрит, а нужно ли этап в России проводить. Да нет, скажет, зачем? Вот у нас есть другие более массовые места, мы там проведем. Вот, и все закончится. Машины нет. Этапа нет, гонщика нет, чемпионата кольцевого нет, спонсоров нет, по телевизору не показывают. В России надо было вкладывать деньги в конкретные, так сказать, объекты для приложения сил.
Чемпион СССР по автогонкам, автор книг по теории вождения автомобилей и гоночной теории, проектировщик гоночных трасс Михаил Горбачев согласен с Петром Меньших. Прежде чем о международных успехах и престиже, нужно заботиться о развитии основ автоспорта в России.
Развитие автомобильной культуры в неавтомобильной стране, которой является Россия, начинается не с «Формулы-1», а с популяризацией автомобильного спорта, с открытия кружков автодела для детей, с повышения культуры вождения, ну и развитие, конечно, автоспорта во всех его проявлениях. Автодромы начали появляться, 2 из них построены по моему проекту, 2 строятся. Построен автодром Moscow Raceway рядом с Москвой по проекту Германа Тильке. Было бы логичнее проводить этап Формулы-1 в России именно на этом автодроме, а не где-то в Сочи. Во всяком случае, посещаемость была бы намного выше, это точно. Есть много путей развития автомобильной культуры, автомобильного спорта, что неразрывно связано друг с другом. У нас на примере есть многие страны, где это происходит. Формула-1, в общем-то, это вершина, это королева автоспорта. Попасть туда, не имея такой развитой инфраструктуры автоспортивной, конечно, как показывает практика, практически невозможно. Посмотрите, вот мы думали, что у нас есть такой герой, выборгская ракета Петров, который пришел, увидел, всех победил. Так не бывает. Бывает, когда методом отбора из очень многих кандидатов рождается звезда, как это было с Шумахером, с Гамильтоном, с Феттелем, естественно. Это люди, которые попали туда путем очень естественного отбора. У нас получилось, что, конечно, совпадение было грандиозным, когда парень оказался способным быстро ехать на Формуле-1, и он же, благодаря поддержке своих родителей, смог туда попасть. Это феноменальный случай, но недостаточный для того, чтобы там закрепиться, как выяснилось. Конечно, есть люди самоотверженные, которые пытаются попасть наверх любыми средствами. Если мы возьмем ралли, то это Евгений Новиков, который в прошлом году в чемпионате мира по ралли занял 6-е место. Это небывалый результат для российского гонщика, и который в этом году участвует в составе заводской команды. Ну, конечно, на мой взгляд, эти деньги можно было потратить с значительно большей пользой для российского населения.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 марта работал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников, были автогонщик и автомобильный эксперт Михаил Горбачев и главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших. Очередной сезон «Формулы-1» пройдет с российским участием. Вот так обстояли дела в пятницу 15 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!